Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу передачу «Беседы с батюшкой», и сегодня в прямом эфире у нас в студии в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие наши телезрители.
Батюшка, сегодня читалось Евангелие о Закхее, очень нам известное, давно уже разобранное, буквально по частям, по каждому слову. И все-таки вот часто люди задают себе вопрос, а как произошло такое чудесное обращение мытаря, закоренелого такого корыстолюбца, серебролюбца? Почему так вот его душа повернулась? И что мешает нам порой вот так вот чудесным образом повернуться от греха к Богу?
Я тоже над этим, ну, можно сказать, 50 лет размышлял. И как-то вот, ну, буквально накануне, во время всеночной, я понял, что ключевое слово тут, в этом эпизоде, оно заключается в том, что он хотел очень увидеть Иисуса Христа.
То есть Господь узрел его вот это желание.
Желание. Вот чего не хватает всем, даже людям воцерковленным, даже людям, которые служат каким-то образом церкви, Христу, или даже, ну, как бы, в начале своего пути выбирают какую-то, ну, особым образом богоугодную профессию. Это очень замечательно. Но самое главное – это желание увидеть Христа. Что в этом желании? В этом желании есть хотение установить с ним личные отношения. Посмотреть глаза в глаза, послушать, что он ему скажет. Ну, или всем, а он при этом обязательно будет присутствовать. А потому что вот такого стремления именно к Христу, Богу, нашему Создателю, им же вся быша, такое встречается нечасто. И вот Господь именно вот этот его порыв, он так и вознаградил. И эта награда выразилась, ну, как очень часто Господь делал, вот в том, что он сделал шаг против тогдашнего общественного мнения. Люди стали роптать, чего же он грешнику-то пошел? Потому что в основном люди вообще не понимают, зачем Христос пришел. Он пришел, чтобы грешника спасти. Человек, ну, разные там, вот, все, и много было народу, слава Богу, хорошо. Очень много людей на исповедь приходило. Некоторые первый раз. Я теперь стал спрашивать у таких, а что тебя вдруг подвигнуло? Вот, и всегда какая-то такая тема возникает. Ну, какой-то личной угрозы, или какая-то обида, или навязчивое какое-то вот состояние. Ну, что-то настолько далекое от спасения.
То есть человек потерял некий комфорт в жизни.
Ну да, вот что-то вот такое произошло, он понимает, что это каким-то образом связано с такими вещами, как Бог, жизнь, смерть, судьба, ответственность. Вот такие вот мистические вещи он ощущает. А что пришедший на землю Бог, когда пытаешься к этому, ну, как-то подвести, глаза сразу закрываются, и интерес тут же угасает. Вот в этом проблема. А Закхей, вот это потрясающая вещь. Он так был занят бескорыстным отъемом денег у своего собственного народа и накапливанием богатства, что, тем не менее, вот это желание. То есть, значит, в нем вот этот огонек веры. А что такое вера? Вера – это видение вещей невидимых. И он захотел во Христе увидеть Мессию. И он увидел, а Мессия вообще его тут же наградил перед всеми. Возвеличил его в его этом городишке Иерихоне. Тем, что он к нему в дом пришел. Там уже, я не знаю, наверное, плакаты написали, хотели уже бить в сковородки, так сказать, возмущалось народу, там 5000 народу собралось, что как он, почему подошел к грешнику, не положено грешнику. Потому что совершенно не понимают, в чем смысл Ветхого Завета, что предписывает Господь. Совершенно не понимает любви Божией. Что не только Сын Божий пришел на землю, чтобы спасти, но и сам Господь, Отец Небесный, каждого человечка, вот этого маленького Закхея, замугрышку, он любит. А все его будут, если грехи его как багряная, он сейчас как снег убелит. И вот то, что к нему Господь пришел, это родило в нем такой отклик. Половину, говорит, нищим отдам из того, что я набрал. А всех, кого обидел, так отдам вчетверо. Все верну до копейки.
Такое преображение. Вот да. Это преображение.
А, но это ведь как? Первый шаг. Бывает, и Господь делает первый шаг. Не всегда так бывает, как вот в притче о блудном сыне. И тут первый шаг за Закхеем. Он составил план. Вот он идет, так пойдет скорее так. Ага, вот там смоковница есть. Я сейчас быстро побегу, всех обгоню и успею залезть на дерево. Тогда я увижу. И он это все проделал. Он же все-таки всем известный человек. Ведет себя как мальчишка. И совершенно не стесняется. Для него это важно. Он... И вот эту разработанную им такую операцию он и выполнил. Господь увидел. Говорит, да, действительно. Говорит, Закхей, сегодня в твоем доме мне надобно быть. И он чуть с дерева не упал.
Для Закхея то, что подумают люди, оказалось совершенно неважно.
Вот. И для Христа. А для русского человека самое главное. Почему у нас большинство людей, стоящих в храме, это женщины? Потому что для них меньшее значение имеет, что скажут люди. А мужчины для них, они по природе свои гордые более.
Вот что женщины обычно так и украшают себя, чтобы именно о них говорили хорошо, понравится. Мужчины.
Но это все внешне. А вот обычно для мужчин как проблема. Ну, а как я приду, а что? У меня есть один родственник очень... в больших годах уже человек, но он даже, ну, вот в храм его тянет. Его отец пел родной на клиросе. Это ему все родное с детства. И уж наверняка он, так сказать, он и про себя, и Богу молится, и вообще отношение такое к церкви хорошее. Но дойдет до храма, дальше уже боится.
Но раньше, когда людей было мало в церкви, каждый входящий был на виду. Там действительно на тебя внимание обратят. Сейчас
Да вообще никто,
никто голову не повернет.
Да абсолютно никому. Опять же, это плохо, но это так, никому-то не нужен. Но у каждого свои какие-то мифологические представления. Как Господь пошел наперекор общественному мнению и пошел к Матарю в его дом. На глазах у всех. То есть он ему ответил. Ну как, Е2, Е4. По-другому не бывает. Ну, практически. Вот такие дебюты. Вот. И Закхей делает следующий шаг. Говорит о покаянии. И Господь говорит, сегодня пришло спасение. То, что он не только покаялся, он тут же принес и плоды покаяния. Все. Все совершилось на наших глазах. С одной стороны, это чудо, а с другой стороны, это есть... Почему евангелист нам сохранил этот эпизод? Ну, подумаешь, какой мытарь, в каждом городе был такой мытарь. Что такое произошло? Произошло событие, и этот текст читаешь как притчу. Каждое движение этих двух вот персонажей этого события, оно прям вот и врезается в память. Глубочайшие смыслы в этом. И вот глядя на эту реакцию вот людей, видно, что мало кто это пережил. К сожалению. Ну и поэтому, и вот человек думает, ну что же я вот каждый раз пишу в записке свои грехи, а ничего со мной не происходит.
А нередко люди еще рассказывают о чудесах, и таких достаточно значимых, таких видимых прямо в своей жизни. А вот покаяние Закхеевского не происходит.
Так нужно-то не чудо, рот лукавый и прелюбодейный знамени ищет. Ну и что? Я вообще ничего не меняет. Для кого-то чудесный случай, вот, оно как-то ну, на что-то в жизни обращает внимание. А для другого нет. Вот я тут давеча рассказывал про одного моего очень хорошего знакомого. Он давно умер, я его соборовал, отпевал и причащал перед смертью, и супругу его. Вот. Он на войне водил машинку, ГАЗ, грузовичок. Ну и по нему стреляли там и из артиллерии, и из танков, и из самолетов. И страшно, дико. Едешь ты на этом утлом с деревянными бортами грузовичку, а по тебе такие штуки летают. И вот он дал обет. Господи, если останусь жив, найду женщину, у которой мужа убили на войне, с детьми, и женюсь на ней. Пришел с войны, первым делом нашел солдатку с тремя детьми, женился на ней. Она ему еще родила столько же, даже, по-моему, чуть побольше. Вот он сразу плоды покаяния. Светлейший человек. Потому что, ну, шофер обычно такая профессия, она не располагает какой-то благоговейной мистики человека. И сама среда. Но это был такой, он прямо вот у меня перед глазами всю жизнь стоит. Что это вот образец христиан, христианской жизни. Он совершил настоящий христианский поступок, который у него продолжался всю жизнь. Ну, вот так и у Закхея. И Бог вот этого ждет. Как вот этот сотрудник ДПС взял, в ледяную воду бросился и женщину спас. И руки себе обморозил. Такой скромный, такой стеснительный человек, тоже, кстати, небольшого роста. Стоят там полковники, руки жмут, а он так стесняется. Что вот христианство, вот это христианство. А люди думают, что вот надо вот найти такую книгу, где вот все-все-все грехи, чтобы все-все-все назвать. Ну, назвал, дальше что? Перечислил? Молодец. Но это как все равно, что взять какой-нибудь том кого-нибудь там, ну, Гумилева, и по оглавлению все стихи его стихотворения назвать. Но это же не значит, что прикоснуться к его поэзии. Это значит ведь, что надо прочитать, вчитаться, понять, услышать и музыку этого, и ритмы, и смыслы, и даже на его портрет посмотреть, что вот этот человек в фуражке, вот этот красавец, он вот это вот написал. Тогда что-то вот в душе появится. Так же и здесь. Вот. То есть вот прям в этом эпизоде иерихонском прям вот Господь нам показывает, чего Он от нас ждет. Мы упорно делаем все по-другому.
Ну, будем надеяться, батюшка, что все...
Я надеюсь, иначе бы...
Появится и у нас желание.
Стали бы мы
желание.
Тут сидеть, вообще разглагольствовать.
Есть вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Батюшка, добрый вечер. Меня зовут Галина. У меня такой вопрос. Вот муж моей внучки, ему позавчера было 33 года. Когда-то в маленьком возрасте, где-то в Муроме, его крестили какие-то бабушки. Не то монашки, не то не монашки, неизвестно. Было там миропомазание, не было, ничего неизвестно. Какие-то бабушки его крестили. А теперь вот он носит крестик, они ребеночка ждут. А что вот ему сейчас? Мы не знаем, считать его крещенным, не крещенным. Его нужно еще раз крестить в храме по-настоящему или не нужно? Пожалуйста, как вы считаете?
Понимаете, есть только один человек на земле, который решит, нужно ему это или нет. Это он сам. Понимаете?
Да.
Ну вот, если он решит, что ему это нужно, он пойдет в ближайшую церковь, поговорит со священником, тот примет решение.
Ну, вы знаете, это, понимаете, народ считает, что второй раз креститься как-то вроде нельзя?
Нельзя. Вы символ веры знаете? В церкви бывали когда-нибудь?
Я знаю, а как же, читаю.
Что там в конце поется?
Во единую святую соборную апостольскую церковь. Исповедую единокрещение.
Вот, еще раз повторите. Исповедуете что?
Единокрещение.
А что такое единокрещение?
Ну вот один раз...
Один раз и все.
А его крестили или нет какие-то бабушки там? Это считается крещением или не считается?
Это зависит от него. От него.
Да.
Ему, вот мы сейчас с отцом Александром говорили о Закхее.
Да, я слышала.
Он хотел увидеть Христа. А ваш зятек, ему это надо?
Надо.
Если надо, он сам все... найдет.
Ну, вот,
это не ваше дело и не мое.
Нет, просто ко мне обратилась моя внучка, что бабушка...
Это внучка. Это внучка.
И
может,
он рядом был, и он рядом.
Может, соседка обратиться. Может,
нет,
еще...
Нет,
а рядом стоять постовой милиционер. И что из этого? Если ему надо... Пусть идет в церковь. Ему там батюшка любой объяснит.
Ага.
Вот и все.
Спасибо.
На здоровье.
Спасибо вам большое.
По всем вопросам надо идти в церковь. Потому что, допустим, сейчас мы его заставим пройти таинство миропомазания.
Нет, не заставим. Я знаю, что не заставим.
А тот 33 года где-то он гулял?
Да.
О чем-то думал? Ему это все было не надо. Ну, значит, ему нормально живется-то.
Нет, вы понимаете как? Он-то думал, что он крещен. Так но когда моя внучка узнала, как его крестили, в Муроме какие-то бабушки.
Ну, так и что? Ну, так и в Муроме и крестили бабушки. Ну, так и что такого? Это крещение церковью признается.
Признается это крещение церковью?
А как же?
Ага. Ну все, спасибо. Вот это нам важно, что признается.
Опять,
что
вам важно. А он знает, что такое миропомазание-то?
Вот этого я не знаю.
А, ну вот, 33 года, 33 года он еще ничего не узнал. Он не грудной младенец.
Нет, конечно, но он жил не с нами, батюшка, он жил отдельно.
А-а-а.
Они вот поженились.
То есть вы его грудью до сих пор не кормите, да?
Нет, не кормим.
Не кормим. Ну, у него какое-то соображение-то есть? Он в состоянии газету прочесть или там вывеску «Хлебобулочные изделия»? В состоянии?
В состоянии.
Ну и все, тогда все в порядке. Он сам пусть этим вопросом занимается.
Хорошо.
Договорились.
Все. Извините,
Не за что. Звоните что еще. Отрывалось? Хоть через 5 минут.
Отрывала у вас время.
Нет, я очень рад с вами поговорить.
Оставайтесь с Богом.
Что такое патриотизм? В чем он проявляется в мирное время? И чем отличается от политизированности?
Да очень многим. Например, языком. Патриотизм – это слово греческое. Политизированность – тоже, а слово «полис» – тоже слово греческое. И они означают совершенно разные вещи. Патриотизм – это от слова «место, где родились мои предки», а политика – это город, который вот сейчас живет какой-то своей жизнью. Это все, что говорит. А чем стакан воды отличается от стола? Какая тут может дискуссия? Политизированность – одно, патриотизм – это совершенно другое.
В военное время патриотизм виден. А в мирное время каким образом он проявляется?
Он? Ну, во-первых, человек не ворует у своего народа. Человек не берет взятки за ту услугу, которую он обязан предоставить просящим. Человек не использует свою должность с целью обогащения, как Закхей в первую часть своей жизни. А наоборот, патриотизм – это есть использование своей должности для того, чтобы максимально большому количеству людей сделать благо. Вот это патриотизм. И это в мирное время сделать еще можно и проще, и гораздо более широко.
Проявить любовь к той стране, в которой...
И к народу. Потому что страна без народа – это, курорт какой-то. Приехал куда-то, а там ни местных жителей, никого, все те же туристы. Ты откуда? Я с Киева, а ты откуда? А я с Прибалтики, а ты откуда? А я просто немецкий рабочий.
Да хоть не мусорить на улицах собственного города.
Ну, это тоже патриотизм. Но это пассивный патриотизм. А есть активный патриотизм. Это прийти на берег и прежде чем разводить свое свинство, убрать то, что сделали до тебя такие другие патриоты, которые нажрались так, что оставили себя просто свинство. Русиш швайн. Вот это патриотизм. Патриотизм – это любовь. Патриотизм – это когда не закапывают мостовую в Москве 16 века, а наоборот, каждое бревнышко сохраняет, консервирует. Для этих бревнышек устраивают музей. Или там на месте оставляют и делают вот пуленепробиваемое стекло, по которому можно ходить и смотреть, как вот там несколько метров вглубь по этим, так сказать, бревнышкам, может, Иван Васильевич Грозный ездил, мостовые были, что у нас не дикая страна, а мощеные улицы были. Просто главное орудие в России был не камень, как в основном в Европе, а дерево. У нас с камнями в этом смысле сложнее. Зато возникла и уникальная архитектура деревянная. Всем на удивление. Так что любое проявление патриотизма, можно атмосфера благожелательного участия, чтобы разливалась по стране, а можно сплошного густопсового хамства.
Есть вопрос у нас, батюшка. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вопрос есть у меня. Хотела бы задать такой вопрос, батюшке. Дело в том, что вот сегодня такой случай произошел. Ну, не случай, но как обычно. Сегодня водосвятый молебен был в нашей маленькой церкви. И после него у нас попытались этот бачок, который батюшка осветил, да, ну, воду эту, перелить в большой бак с краном. Но нам запретили и сказали, что этого делать нельзя, потому что там еще есть остатки вот крещенской воды, и смешивать вот сегодняшнюю воду с этой крещенской категорически запрещено, потому что ту воду можно пить только на дощах по глоточку, а эту воду, которая сегодня батюшка осветил, можно пить целый день и сколько хочешь. Вот. Это у меня такой один вопрос, да, об освящении воды.
Нет, а в чем вопрос-то? Я про случай все понял.
Ну, можно ли...
Вы очень долго рассказывали, но все это можно рассказать было за одну секунду. Ваш вопрос в чем заключается?
Я хотела бы знать ваше мнение. Можно смешивать эти две воды или нет?
Батюшка. Нигде это не запрещается. Нигде.
Да.
Да. Нет ни одной книги церковной, где бы было написано, что нельзя, особенно, как вы выразились, ни в коем случае.
Да, ни в коем случае.
Да.
Причем я уже...
Нет такой книги.
Да.
В предании церковном этого нет. Это просто у вас в вашем, как вы выразились, маленькой церкви такой местный обычай.
Вот не так... только в ней.
Ой, сказать, приходите что... ко мне и смешивайте. Я вам разрешу, да? Персонально, да.
Да.
Дам бумагу вам с печатью. Разрешается смешивать.
Ой, как было бы хорошо. Я сегодня... Я звонила сыну сегодня, да? Батюшка. Я звонила сегодня сыну, оказывается, в их церкви, в Москве, тоже нельзя смешивать.
А какая нужда-то вот в этом смешении? Это же не заварка с кипятком. Вот я что-то...
Да я тоже. Вот а почему и звоню? Я тоже этого не понимаю.
Хорошо.
Вот я звоню именно вам. Почему? Потому что я тоже это не поняла.
Нехорошо. А вот вы понимаете, что такое человек, который по профессии мытарь? Что это такое?
Да. Я тоже очень люблю это. Я очень люблю этот момент в Евангелии.
Хорошо. А кто такой мытарь?
Ну, человек, который собирает пошлины в пользу римского рабства.
Ну ладно, пусть так, хорошо. Только не рабство. Ну хорошо, договорились.
Да рабство, что уж говорить.
Да не в пользу рабства. Потому что если в пользу рабства, тогда значит он поощряет рабство. А он в пользу римского государства, понимаете?
Ну, они-то тоже были частью этого римского государства.
Ну, потому что их оккупировали.
Ну, а что сделать? Господь-то не осудил.
Мы тоже были частью, так сказать, оккупированного государства.
Но дело-то в том, что сам Господь Иисус не осудил. Так что, наверное, не страшно.
Ну, вы хорошо мне все объяснили, я очень рад.
Знаете, у меня еще один вопрос. Вот,
пожалуйста.
Простите меня, пожалуйста. Можно?
Да.
Я быстро скажу. У меня подруга вот просто вот панически боится вот карты взять, вот эту карту, ну, по которой я получаю деньги, свою пенсию. Боится, что там вот действительно что-то от сатаны, что-то от антихриста. Просто ужасом наливаются ее глаза. Я ее никак не могу убедить в том, что это самая настоящая чепуха. Знаете?
Знаю.
Ну, понимаете, ее невозможно убедить.
Ну, невозможно, ну так а зачем вам убеждать-то?
Ну, мне же вообще, у нее же этого нет, и она как-то вот живет.
Ну, и как каждый человек живет, как ему нравится. Вам-то что за дело, милая моя?
А я не знаю.
Не знаю, вот. Вы все что-то готовы вмешиваться во все. Да. Каждый человек...
Вы меня уже выучили наизусть.
Живет, как он хочет. А что, вы такой открытый человек, в каждом слове ваш портрет. Я вас очень хорошо выучил.
Потому что я вам уже не первый раз задаю вопрос.
Ну, за сегодня второй.
А за все время передачи, наверное, десятый.
Ну, не знаю, я уж не помню.
Ну, вы же простите меня, ради бога.
Уже простил.
А я знаю, что вы очень добрый.
Ну, не особо так. Не, как-то так не все хвалят там.
Да, и я тоже не очень добрый.
Да, ну, квиты тогда. Всего вам доброго.
Всего доброго. До свидания.
Жалко порой бывает человека, и хочется ему помочь. Но человек об этом не просит и даже не догадывается, что он в чем-то ущемлен.
Понимаешь, вот одна из моих любимых книг – это собрание пословиц и поговорок русского народа.
Мудрейшие высказывания.
Услужливый дурак хуже врага. Сильно сказано.
Мы постоянно ругаемся с мужем по мелочам. Он не замечает, как повышает свой голос, грубит. Как быть в данной ситуации? Меня это очень угнетает.
Молчать.
То есть просить его... Или о чем-то ему указывать.
Это бесполезно. Это уже многолетняя привычка.
Сам человек не видит, что он, может быть, распаляется.
Да.
Сказать ему, знаешь что?
Потише. Вот сейчас умер один мой старинный знакомый. Ну, как бы, ну, не знаю, лет 25. Он, когда ему говоришь, Миш, ну что ты орешь-то? У меня, говорит, голос такой. Ему лень было звук даже чуть-чуть убавить. И все вокруг сотрясалось. Как, ну, если ты начальник, а кто-то подчиненный, всегда можно сказать, ну, призвать к порядку. Сегодня я чтецу нашему говорю, храм битком набит, он там под нос себе что-то говорит. Кому это чтение нужно, непонятно.
Но ему кажется, что громко, он-то себя слышит.
Есть же такой метод – осенить себя крестным знаменем. И все кажущееся тут же исчезнет.
Есть вопрос.
Алло, слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я хочу вам задать вопрос про Якима Пара, про его книги, вот «Беседы на русской земле». Книга, конечно, мне очень нравится, но сейчас про него идут большие вброты, что вплоть до того, что даже он мошенник. Так стоит его читать книги или нет?
Вы знаете, я ни одной книги не читал. И с ним встречался один раз.
И ну, вот, и везде продаются.
Ну, во-первых, не везде. Я позавчера был в метро, там не продается.
Нет, ну в храме у нас, в храме...
Ну у вас, а у нас нет. Зачем? Везде. Один раз я с ним встречался, и он провел со мной беседу. И кое-что мне в ней, в этой беседе, показалось подозрительным. Вот что могу сказать. А так я не могу ничего сказать, потому что ничего не читал, ну и потом мне некогда читать.
Спасибо.
Пожалуйста.
Отец Дмитрий, поясните, пожалуйста, что такое умная молитва? Это какая-то особая молитва или это что такое?
Умная молитва – это в которой участвуют ум и сердце.
То это не особый текст какой-то?
Нет, упаси Бог.
Потому что человек, вот он дальше пишет, если я составлю текст молитвы, будет ли она умной?
Вряд ли. Для этого надо иметь культурку, как у Василия Великого или Иоанна Златоуста. Я уж про Григория Богослова уж буду молчать. Или Иоанна Дамаскина.
То есть все-таки человеку, молясь Богу, лучше использовать те молитвы, которые составлены святыми. Чем от себя.
Умная молитва, она, конечно, может и иметь какой-то текст. Или, как древние говорили, поучение. Ну, например, помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей. Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей. И так всю жизнь. Вот. И потом эта молитва, сначала ум все время сопровождает каждое слово, а потом молитва становится самодвижимой и начинает уже в сердце.
Батюшка, а в каком случае, когда количество перерастает в качество в молитве?
В том случае, если человек живет покаянной жизнью, если он хочет встретиться со Христом, если он его любит. Без любви к Иисусу Христу такой молитвы быть не может. Вот, и эта любовь должна быть больше, чем к сыну, к зятю, к внуку, к внучке, к ее мужу, к родной матери.
Но это такой путь непростой.
Да вот нет, этого. Нет, ничего проще. Просто нужно как-то отвлечься от собственной жизни, устремиться к Христу Богу. Тут все очень просто. Тут не надо быть ученым, философом, начитанным человеком. Просто нужно любить Господа Иисуса Христа и жить в молчании.
Ну, кого не спроси в храме, вот если начать исповедь у человека.
Вообще в храме
ты любишь Бога?
Лучше на Черемушкинском рынке. Тот же будет эффект.
Скажу, да, люблю. Очень люблю.
Это все слова. А любовь – это не слова. Любовь – это добродетель.
То есть это состояние человеческой
мамочка,
души.
Любименькая, я тебя очень люблю, но я очень люблю, купи мне пряники. Денег нет. Ну, мам, ну почему у тебя все денег нет и нет? Всегда, когда вот хочу что-то, у тебя сразу нет. К как и у тебя, к маме никогда любви не было и нет. Не то, что к пряникам. Вот к пряникам есть любовь. А к мамочке любовь только тогда, когда хочется пряничка. Вот и все, что тут. Что мал, что стар. Если внучок, это все понятно. Если Господь Иисус Христос, это уже как-то так, как-то далеко от сердца. Поэтому на словах Христос про слова хорошо сказал. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное. Не всякий. Кое-кто войдет. Это же зависит от того, что в этих словах содержится. Как вот там рифмовать строки, это может каждый. А чтобы в них содержалась поэзия, это надо сперва стать поэтом. Тогда будет поэзия. А так будет рифмоплетство. Так внешне все складно, и все вроде бы одно и то же. Но в одном месте есть поэзия, а в другом ее нет. Даже и здесь. Все человек читает, может быть, и долго, и громко, и нараспев, а молитвы нет. Медь звенящая или кимвал звучащий. А другой молчит. И по виду вроде дремлет, а на самом деле молитва пламенеет. Вот так вот, мой родной.
Мой отец зависим от алкоголя. Батюшка, может, вы сталкивались с талантливыми специалистами в области лечения алкогольной зависимости? Очень хочется помочь отцу.
Ну, тут, мне кажется, особых талантов-то не надо. И самый талантливый целитель от алкоголизма – это возжелавший бросить пить алкоголик. Без участия вот этого товарища, без его желания бросить пить, никакой расталантливейший ничего не сможет сделать.
То есть человек должен желать.
Да.
Жаждать.
Ну, жаждать это уж сильно сказано. Но вот должен хотеть. Первое условие, он должен понять, что он болен. А второе, он должен захотеть выздороветь. Ну, и в-третье, слушать рекомендации, ну, практически любого врача. Потому что эта болезнь настолько исследована, гораздо лучше, чем, ну, там, зубы там, как они устроены.
Но, однако же, далеко не всем удается помочь.
Ну, не хотят сами. Очень дорог этот процесс для человека. Он боится лишиться этой радости, который приносит ему на какое-то время алкоголь.
Башки, звонок у нас.
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте. Батюшка, подскажите, пожалуйста, у меня 19 декабря умерла дочка в свой день рождения, ей исполнилось 9 лет. Умерла она за месяц от рака печени. Очень тяжело это пережить. Что бы вы подсказали, как помочь своей душе это пережить?
Я бы каждый день читал Евангелие, больше, чем обычно, и каждую неделю причащался. Я бы на вашем месте.
Причащаюсь я раз в две недели, ну, буду, значит, так. Постоянно вопросы в голове, почему так произошло, как же жить дальше вообще.
Как жить дальше? Да очень просто. Сейчас я вам расскажу. Встала, умылась, перекрестилась, прочитала утренние молитвы. И начинаю читать канон из последования ко святому причащению. Допустим, ну вот ангелу-хранителю. Там. И так в течение недели что-нибудь из последования ко святому причащению обязательно читать. И уже к концу, к субботе, окажется, что вы все последование прочли. Потом идете в субботу на всеночную, в воскресенье на божественную литургию, исповедуетесь и причащаетесь святых Христовых тайн. Если вы так будете делать в течение недели, вы уже почувствуете облегчение.
Ну, вот. Батюшка, я вот и молилась, и в воскресенье ходила, да, оно так и есть.
Вот.
Промежуток времени, когда ты выходишь на работу, вот бываешь там, вот это прям вот, ну вот, до выходных, до того, как ты попадаешь в храм и молишься, это очень такой тяжелый момент, и
ну, не знаю, сколько все равно времени. Все равно придется пережить. Никуда мы с вами от этого не денемся. Все равно придется пережить. Но чтобы пережить, ну, если можно так выразиться, с меньшими потерями, потому что вот то, что она умерла в свой день рождения, это есть такой некий знак от Господа, что девочку Господь девочку взял себе. За нее можно порадоваться. Раз он так вот скоро, быстро ее себе взял, значит, она ему там на небесах нужнее, чем нам здесь. Надо Отцу Небесному в этом смысле лучше доверять. А то, что мы расстались вот, ну, на какое-то время, пока вашу душу не призовут на ответ, ну, это очень трудное дело. И самое лучшее лекарство от этого – это многодетность. Вот. Когда у мамы 8 детей, уже смерть одного пережить в 8 раз легче.
Она у меня была одна.
Ну да, я понял. Вот это очень печально. Лучше бы было 8. Тогда все было бы иначе. У нас у большинства людей в стране один ребенок. Поэтому, когда с ним что-то случается, он испытывает невыразимое горе. Понимаете? Когда у человека большое хозяйство и сгорел один сарай, ну, это ничего. А когда сгорело все, а все ваши дети – это одна дочь, и вдруг она умирает. Это, считай, сгорело все. Это уже трагедия. Понимаете? Вот. И тут самая главная проблема нашего народа – это малодетность. И вот приходится это вот таким образом преодолевать. Но, слава Богу, у церкви есть великие лекарства для души. Самое лучшее лекарство – это молитва, это и святое причащение и покаяние.
Ой, Господи, батюшка, я вас услышала. Спасибо
вам. Я очень рад. Я и чувствую, что вы меня услышали.
Спасибо вам.
Хорошо.
Дай Бог.
Да, пожалуйста.
До свидания.
До свидания.
Батюшка, ну, у нас в храме есть одна пожилая женщина. Умер муж, с которым прожила 50 лет. Уже несколько лет прошло. Она каждый день в храме. И вот, видя меня, подходит, говорит: батюшка, не отпускает вот это вот чувство тоски по нему. Вот. Но именно храм ей дает силы жить.
Ну да. Жить. Ко мне сегодня тоже одна женщина пришла, я спрашиваю: а сколько вы лет не видели своего сына? 26, уехал в другую страну и не проявляет никакого интереса. И маме письмо написал, что ты мне про Бога не пиши и вообще не беспокой меня. Уж не знаю, что лучше.
Если ребенок у Бога?
Да.
Или про Бога не пиши.
Или вот в другой стране и как бы не интересуется, как мамочка себя чувствует, не нужна ли ей какая-то помощь.
Спасибо, батюшка, за передачу. Просит нас заканчивать. Да? Да.
Ну, всего вам доброго, дорогие братья и сестры. До свидания.
Спасибо вам. Всего доброго.